Глава 44. С Махатмой Ганди в Вардха. Автобиография йога Парамаханса Йогананда. «Добро пожаловать в Вардха!» Этими сердечными словами и подарками из венков Кхадара приветствовал меня мисс Блэч и мистер Райта Махадева Десаи, секретарь Махатма Ганди. Наша маленькая группа ранним августовским утром только вышла на станции Вардха из поезда, с радостью оставляя его пыль и духоту. Поручив багаж повозки с валами, мы с мистером Десаи и его спутниками Бабасахебом Дешмукхом и доктором Пингалой сели в открытую машину. Короткий переезд по грязным сельским дорогам привел нас к Маханваде, ашраму индийского святого политика. Мистер Десаи сразу же проводил нас в кабинет, где, скрестив ноги, сидел Махатма Ганди. В одной руке ручка, в другой клочок бумаги, на лице широкая, обаятельная, сердечная улыбка. Маленький святой, весивший всего 45 килограмм, излучал физическое, психическое и духовное здоровье. В его карих глазах мягко светились ум, искренность и проницательность. Этот политический деятель противостоял умом и выходил победителем в тысячах юридических, социальных и политических баталий. Ни один вождь не занял столь прочного места в сердцах своего народа, какое занимает Ганди у миллионов безграмотных людей Индии. Данью их уважения является его именование «Махатма». Читаем ссылку. «Махатма – великая душа». Его родовое имя – Махамандас Каримчанд Ганди. Он никогда не называл себя Махатмой. Ганди символизировал единство с угнетенными народными массами, которые не могут себе позволить ничего большего своей одеждой, обычно никакой, кроме широкой набедренной повязки. «Добро пожаловать», – он написал на хинди. «Мы прибыли в понедельник, его еженедельный день молчания. Это была первая встреча, и мы с нежностью смотрели друг на друга». Хотя 17 сентября 1925 года Махатма Ганди почтил посещением среднюю школу с йоговским воспитанием в Ранчи Йога да Сатсанга Брахмачарья Видялая, он милостиво оставил благосклонный отзыв в книге для гостей «Факсимиле», и перевод которого здесь приводится. Собственная ручная запись Ганди на хинди. Это учебное заведение произвело на меня глубокое впечатление. Я имею большую надежду на то, что школа будет и далее поощрять применение прялки. 17 сентября 1925 года. Подпись Махамандас Ганди. Обитатели ашрама в полном вашем распоряжении. Обращайтесь к ним, пожалуйста, за любой услугой. С характерной любезностью Махатма дал мне эту наскоро написанную записку, когда мистер Десаи предложил нам разместиться в доме для гостей. Провожатый вел нас по фруктовым садам и цветущим полям, крытому черепицей зданию с решетчатыми окнами. Колодец на переднем дворе примерно в 7,5 метров от края до края использовался, по словам мистера Десаи, для того, чтобы поить скот. Рядом стояло вращающееся каменное колесо для молотьбы риса. В каждой из нас, наших спаленок, оказался лишь тот минимум, который уже невозможно было уменьшить. Канатная кровать ручной работы, выбеленная кухня могла похвастаться водопроводным краном в одном углу и углублением для приготовления пищи на огне в другом. Простые сельские звуки достигали наших ушей. Крики петухов и чириканье воробьев, мычание коров и звук резца, обрабатывающего камень. Заметив путевой дневник в руках мистера Райта, мистер Десае открыл следующую страницу и записал список обетов Сатьяграха, приносимых всеми прямыми последователями Махатмы Ганди. Сатьяграха – это знаменитое движение ненасилия, возглавленное Ганди. Это санскритское слово означает «приверженность истине». Ненасилие, правдивость, нестяжание, целомудрие, необладание, физический труд, умеренность в еде, неустрашимость, одинаковое почитание всех религий, свадеша, отрицание неприкасаемости – эти 11 пунктов следует соблюдать в духе смирения. Читаем ссылку. Ганди собственноручно подписал эту страницу на следующий день, проставив также и дату – 27 августа 1935 года. Часа через два после нашего прибытия меня и моих спутников пригласили на второй завтрак. Махатма уже сидел под сводчатой галереей ашрама, находящейся на противоположной от его кабинета стороне двора. Человек 25 босых сатьяграха сидели на корточках у медных чашек и тарелок. Общий хор молитвы, потом еда, раскладываемая из больших медных котлов, чапати с маслом, кхи, талсари и лимонное варенье. Махатма ел чапати, вареную свеклу, сырые овощи и апельсины. Сбоку от его тарелки была большая куча очень горьких листьев дерева ним, известного как очиститель крови. Ложкой он отделил немного этих листьев и положил мне на блюдо. Я проглотил все с водой, не разжевывая, вспомнив детство, когда мать заставляла меня глотать эту неприятную на вкус траву. Ганди же ел ним понемножку, без всякого отвращения. В этом незначительном эпизоде я отметил способность Махатмы отделять по желанию ум от чувств и припомнил знаменитую аппендэктомию, произведенную несколько лет назад. Отказавшись от наркоза, святой в течение всей операции спокойно беседовал с учениками, и его безмятежная улыбка обнаруживала, что он не осознавал боли. Полдень принес мне возможность побеседовать с известной ученицей Ганди, дочерью английского адмирала мисс Мадлен Слейд, которую теперь называли Мирабае. Ее строгое, но спокойное лицо было озарено энтузиазмом, когда на безупречном хинди она рассказывала мне о своих повседневных делах. Читаем ссылку. Или Мирабехн. Она опубликовала ряд писем, написанных Махатмой, которые открывают подготовку самодисциплинирования, данные ей ее гуру. Увы, ошибка. Недавно появились злобные сообщения, что мисс Слейд порвала все узы с Ганди и оставила данные ею обеты. Мисс Слейд, сатьяграха, ученица Махатмы на протяжении 20 лет, 29 декабря 1945 года дала интервью для United Press, пояснив, что безосновательные слухи возникли после ее отбытия с благословения Ганди в маленькое местечко в северо-восточной Индии близ Гималаев для создания там центра медицинской и сельскохозяйственной помощи крестьянским фермерам Кисан-Ашрам, ныне процветающего. Махатма Ганди планировал посетить новый ашрам в 1946 году. Работа по переустройству деревни – достойное дело. Мы группой ходим каждое утро в 5 часов, чтобы помочь жителям соседнего села и научить их простейшей гигиене. Мы доказываем им необходимость чистки уборных и очищения хижин от грязи и соломы. Сельские жители безграмотны, их невозможно воспитывать иначе, как собственным примером, Она весело засмеялась. Я с восхищением смотрел на высокородную английскую даму, подлинно христианское смирение которой позволяло ей проделать работу уборщика мусора, выполняемую только неприкасаемыми. «Я приехала в Индию в 1925 году», — сказала она. «В этой стране я почувствовала, что вернулась домой. Теперь мне никогда не захочется вернуться к старой жизни и старым интересам». Мы немного поговорили об Америке. Я всегда радуюсь и изумляюсь, видя глубокий интерес к духовным вопросам, проявляемый множеством американцев, посещающих Индию, сказала она. Руки Мирабаи скоро занялись чаркой. Читаю сноски. Мисс Слейд напомнила мне другую выдающуюся женщину Запада, мисс Маргарет Вудроу Вилсон, старшую дочь великого президента Америки. Ее серьезно интересовала Индия. В Нью-Йорке я посвятил ее в крия-йогу. Позже она отправилась в Пондичерри, проведя последние 5 лет жизни, счастливо следуя пути ученичества у стоп озаренного учителя Шри Аурабинда Гхоша. Этот мудрец никогда не говорил, он молчаливо приветствовал своих учеников только 3 раза в год. Сноска еще. Чарка – это прялка. Вследствие усилий Ганди, чарка теперь присутствует повсюду в сельской Индии. Ганди имел здоровые экономические и культурные соображения для поощрения возрождения кустарной промышленности. Но он не поощрял фанатичного отказа от всего современного прогресса. Машины, поезда, автомобили, телеграф играли важную роль в его собственной грандиозной жизни. 50 лет общественного служения в тюрьме и на свободе, повседневная борьба с практическими мелочами и с суровой действительностью в политическом мире лишь увеличили его равновесие, объективность, здравомыслие и юмористическое отношение к забавному спектаклю человеческой жизни. Наше трио имело удовольствие в 6 часов вечера быть гостями на обеде у Бабасахеба Дешмукха. Вечерняя молитва, начинающаяся в 7 часов, застала нас взбирающимися вновь на крышу ашрама Маханвади, где 30 сатьяграха собрались полукругом возле Ганди. Он сидел на соломенной циновке, старинные карманные часы лежали на подстилке перед ним. Заходящее солнце бросало последние лучи на пальмы и баньяны. Слышались звуки ночи и стрекотание сверчков. Атмосфера, сама безмятежность. Я был восхищен. Торжественное пение, возглавляемое мистером Десаи, поддерживала вся группа. Затем читали гиту. Махатма жестом попросил меня вознести заключительную молитву. Какой божественный унисон мысли и возвышения! В памяти навсегда осталась медитация под первыми звездами на крыше ашрама Вардха. Точно в 8 Ганди завершил молчание. Гераклов труд его жизни требовал тщательности в распределении времени. «Добро пожаловать, Свамиджи!» На этот раз приветствие Ганди было не через посредство бумаги. Мы только что спустились с крыши в его рабочий кабинет без стульев, просто меблированный квадратными циновками, низким столиком с книгами, бумагой и несколькими перьевыми ручками. В углу тикали часы какого-то неопределенного вида. Всепроникающая аура мира и благоговения. Ганди одарил нас своей пленительной, почти беззубой улыбкой. «Много лет назад, — пояснил он, — я начал каждую неделю соблюдать день молчания в качестве средства выгадывания времени для просмотра корреспонденции. Но теперь эти 24 часа стали духовной жизненной потребностью. Установление периодического молчания — не мучение, а благословение». Я от всей души согласился. Махатма расспросил меня об Америке и Европе. Мы обсудили положение в Индии и в мире. «Махадева», — сказал Ганди, когда в комнату вошел мистер Десаи, Организуйте, пожалуйста, завтра вечером в городском зале беседу с Свамиджи об йоге. Когда я пожелал Махатме спокойной ночи, он предусмотрительно вручил мне бутылку масла цитронеллы. «Москиты Варха не имеют понятия об ахимсе, Свамиджи», – сказал он, смеясь. На следующее утро наша группа рано позавтракала пшеничной кашей с черной патокой и молоком. В половине одиннадцатого нас позвали на веранду ашрама на второй завтрак с Ганди и Сатьяграха. Сегодня в меню входили коричневый рис, новый набор овощей и семена кардамона. Полдень застал меня прогуливающимся по парку при ашраме и далее по пастбищу с несколькими невозмутимыми коровами. Охрана коров – это страсть Ганди. Корова для меня является символом всего живого мира, ниже человека, содействующим расширению человеческой добродетели за пределы собственного рода, пояснил Махатма. Человеку через корову должно осознать тождественность со всем живым. Почему древние риши выбрали для обожествления корову, для меня ясно. Корова в Индии – лучший объект для сравнения. Она была символом достатка. Она не только давала молоко, но и сделала возможным земледелие. Корова – это целая поэма сострадания. Человек читает сострадание в этом добром животном. Для миллионов людей она – вторая мать. Охрана коров означает защиту всего бессловесного творения Божьего. Призыв более низкого отряда творения сильнее, ибо он бессловесен. Читаем ссылку. Ганди красиво освещал тысячи вопросов. О молитве он говорил: «Для нас она является напоминанием, что мы беспомощны без поддержки Бога. Никакое усилие не будет завершенным без молитвы, без определенного признания, что лучшие побуждения человека не вызывают эффекта, если за ними нет благословения Бога. Молитва – это призыв к покорности и самоочищению, к поиску внутри себя». Правоверному индусу предписываются определенные ежедневные ритуалы. Один из них – это пхутта-ячна, или подношение пищи животному царству. Эта церемония символизирует понимание человеком его долга по отношению к менее развитым формам творения, инстинктивно связанным телесным отождествлением. Но лишенным освобождающего свойства разума, свойственного лишь человеку. Таким образом, пхукта-ячня укрепляет готовность человека к поддержанию слабых, как и он, в свою очередь, поддерживается неисчислимыми заботами более высоких незримых существ. Человечество также ответственно за животворящие подношения природы, обильные на земле, в воде и в воздухе. Или вот эволюционный барьер разобщенности между природой, животными, человеком и ангелами астрала таким образом превозмогается ежедневными ячнами безмолвной любви. Две другие ежедневные ячны – это Питри и Нри. Питри-ячна – это подношение жертв предкам как символ признания человеком долга по отношению к прошлым поколениям, сущность мудрости которых озаряет ныне живущее человечество. Нри-ячна – это подношение пищи странникам и бедным, символ теперешней ответственности человека, его долга перед современниками. Ранним вечером я совершил добрососедскую нри-ячну, посетив ашрам Ганди для маленьких девочек. Мистер Райт сопровождал меня в этой 10-минутной поездке. Маленькие личики, подобно цветкам на нежных стебельках красивых сари, в конце короткой беседы на хинди, устроенной мною на открытом воздухе, небеса разверзлись и полил дождь. Со смехом мистер Райт и я – забрались в машину и среди пелены льющегося серебра помчались обратно к Маханваде. Какая сила заключена в тропическом ливне! Какой блеск! Вернувшись в дом для гостей, я вновь поразился простоте и очевидности самопожертвования, проявленным повсюду. Обет необладания Ганди был дан в начале его семейной жизни. Отказавшись от обширной юридической практики, приносившей ему более 20 тысяч долларов ежегодного дохода, Махатма все свое богатство раздал бедным. Шри Юктишвар частенько слегка подшучивал над обычно несовершенными понятиями об отречении. «Нищий не может отречься от богатства», — говаривал гуру. «Если некто жалуется, дела не удались, жена бросила, я отрекусь от всего и уйду в монастырь». «О какой земной жертве?» — он говорит. «Не он отрекся от богатства и любви, они от него отреклись». С другой стороны, святые вроде Ганди принесли не только осязаемые материальные жертвы, но и более трудное отречение от эгоистических побуждений и личных целей, погрузив свою сокровенную сущность в поток человечества как целого. Замечательная жена Махатмы, Кастурабаи, не возражала, когда он отказался отложить какую-либо долю своего богатства для нее и их детей. Поженившись в ранней юности, после рождения 4 сыновей, они приняли обет брахмачария. Спокойная героиня той напряженной драмы, которой была их совместная жизнь, Кастурабаи последовала за мужем в тюрьму, приняв участие в его 3-недельной голодовке и в полной мере разделила с ним безграничную ответственность. Она выразила благодарность Ганди в следующих словах. «Спасибо тебе за привилегию в течение всей жизни быть твоей спутницей и помощницей. Спасибо тебе за самый совершенный брак в мире, основанный на брахмачарии, а не на сексе. Спасибо тебе за то, что в делах своей жизни для Индии считал меня во всем равной. Спасибо тебе за то, что ты не из тех мужей, которые прожигают свое время в азартных играх, на скачках с женщинами, в вине и песнях, присыщенные женами и детьми, как малыши, которым быстро надоедают детские игрушки. Как благодарна я тебе, что ты не был из тех мужей, что посвящают время на приумножение богатства, эксплуатируя других. Как благодарна я, что ты поставил Бога и страну выше взяток, что обладал смелостью иметь убеждение и совершенную и искреннюю веру в Бога. Как благодарна я, что ты поставил Бога в страну и страну выше меня. Я признательна тебе за терпимость ко мне и моим проступкам в молодости, когда я роптала и возмущалась против той перемены, которую ты совершил в нашем образе жизни, начиная с самого большого и заканчивая самым малым. Когда я была ребенком, я жила в доме твоих родителей. Твоя мать была великой и доброй женщиной. Она воспитывала и учила меня, как быть храброй, смелой женой и как сохранить любовь и уважение ее сына, моего будущего мужа. С годами, когда ты стал самым любимым лидером Индии, у меня не было страха, испытываемого женой из-за возможности ее забвения от того, что ее муж поднялся на лестнице успеха, как это часто случается в других странах. Я знала, что даже когда придет смерть, она застанет нас мужем и женой. В течение многих лет Кастурабаи выполняла обязанности по учету денежных средств, общественных фондов, которые обожаемый всеми Махатма был в состоянии собирать миллионами. Много забавных историй рассказывают в индийских домах по поводу того, что мужья нервничают, когда их жены, идя на митинг Ганди, надевают какую-нибудь драгоценность. Волшебный язык Махатмы, заступающегося за угнетенных, как магнит притягивает с рук и шеи богачей в корзину для подати золотые браслеты и бриллиантовые ожерелья. Однажды общественный казначей Кастурабаи не смогла отчитаться за 4 рупии. В надлежащее время Ганди опубликовал отчет, в котором неумолимо отметил, что его жена не отчиталась за 4 рупии. Я часто рассказывал эту историю перед аудиториями моих американских учеников. В один из вечеров одна женщина в зале бурно выразила свое возмущение. «Махатма или не Махатма?» – воскликнула она. «Но если бы он был моим мужем, я бы ему все глаза выцарапала за такое совершенно излишнее публичное оскорбление». После нескольких добродушных шуток в адрес американских индийских жен я перешел к более глубокому разъяснению. Миссис Ганди считает Махатму не мужем, а гуру, имеющим право дисциплинировать ее даже за незначительные ошибки, подчеркнул я. Спустя некоторое время после того публичного упрека Кастурабаи Ганди был приговорен к тюремному заключению по политическим мотивам. Когда он спокойно прощался с женой, она упала к его стопам. «Учитель», — сказала она смиренно, — «если я когда-нибудь обидела тебя, прости меня, пожалуйста». Читаем ссылку. Кастурабаи Ганди умерла в Пуне 22 февраля 1944 года, находясь в заключении. Обычно бесстрастный Ганди тихо плакал. Вскоре после того, как почитатели предложили создать фонд памяти в ее честь, со всей Индии посыпались деньги и накопились 12,5 миллионов рупий, около 4 миллионов долларов. Ганди решил, что эти деньги должны использоваться на благотворительность для сельских женщин и детей. В 3 часа того же дня в Вардха, в соответствии с договоренностью, я направился в кабинет святого, оказавшегося в состоянии преобразовать жену в непреклонную ученицу. Редкое чудо. Ганди поднял глаза, на лице его играла незабываемая улыбка. «Махатмаджи», — сказал я, сев на коврике без подушек рядом с ним, — «скажите мне, пожалуйста, ваше определение ахимсы». «Непричинение вреда любому живому творению в мыслях или на деле». «Прекрасный идеал. Но мир всегда спросит, разве нельзя убить кобру, чтобы защитить ребенка или себя самого?» Я не мог бы убить кобру, не нарушив 2 своих обетов – бесстрашие и непричинение вреда. Скорее, я попытался бы внутренне, вибрациями любви, успокоить змею. Я не могу принижать свои нормы в угоду обстоятельствам. «Должен признаться», – добавил он с поразительной откровенностью, – «что я не смог бы продолжать эту беседу, будь я лицом к лицу с коброй». Я отметил несколько самых свежих западных книг о диете, лежавших у него на столе. «Да, диета важна в движении сатьяграха, как и везде», – сказал он, улыбнувшись. «Поскольку я отстаиваю полное воздержание для сатьяграха, то все время стараюсь выбрать наилучшую диету для целомудренного. Необходимо победить вкусовые привычки прежде, чем появится возможность управлять инстинктом воспроизведения потомства. Полугодовалое существование или негармоничная диета – это не ответ. После преодоления внутренней жадности к еде сатьяграха далее должен следовать какой-нибудь рациональной вегетарианской диете, содержащие все необходимые витамины, минеральные соли, калории и так далее. Благодаря внутренней и внешней мудрости в отношении пищи, половой флюид сатьяграха преобразуется в жизненную энергию для всего тела. Мы с Махатмой сравнили знания хороших заменителей мяса. «Авокадо превосходен», – сказал я, – «близ моего калифорнийского центра много авокадовых рощ». Лицо Ганди озарилось интересом. «Интересно, стали бы они расти в Вардха? Сатьяграха оценили бы новую пищу. Я обязательно пришлю из Лос-Анджелеса в Вардха несколько саженцев авокадо». Читаем сноску. «Вскоре после возвращения в Америку я послал саженцы кораблем в Вардха. Растения, увы, в дороге погибли, не перенеся суровости длительного переезда по океану». «Яйца – это пища с высоким содержанием белка. Запрещены ли они для сатьяграха?» Неоплодотворенные нет, Махатма улыбнулся воспоминаниям. Я много лет не поощрял их употребление. Даже теперь я не ем их. Однажды одна из моих снох умирала от истощения. Доктор настаивал на яйцах. Я не соглашался, советуя ему дать ей какой-нибудь заменитель. «Гандиджи», — сказал доктор, — «в неоплодотворенных яйцах нет семени жизни. Тут нет никакого убийства». Тогда я с радостью позволил снохе есть яйца. Вскоре она выздоровела. Накануне ночью Ганди выразил желание получить посвящение в крия-йогу Лахири Махасая. Я был тронут непредвзятостью Махатмы и его духом исследования. Он, как дитя в божественных поисках, обнаружил ту чистую восприимчивость, которую Иисус восхвалял у детей, ибо таковых есть Царство Небесное. Час обещанного мною обучения настал. В комнату вошли несколько сатьяграха, мистер Десая, доктор Пингала и некоторые другие из тех, кто пожелали учиться технике крия. Сначала я обучил этот маленький класс физическим упражнениям йогата. Тело представляется разделенным на 20 частей. Волевое усилие направляет энергию поочередно к каждому отделу. Скоро каждый из них вибрировал передо мной, как человек-мотор. Легко было наблюдать эффект пульсации на 20 частях тела Ганди, почти полностью открытого для обозрения, и хотя и очень худого, но вовсе не неприятного, ибо кожа его была гладкой и упругой. Позже я посвятил группу в освобождающий метод крия-йоги. Читаем сноску. Это было 27 августа 1935 года. Махатма изучал все религии мира с почтением. Писания джайнов, Новый Завет Библии и социальные произведения Толстого. Вот три основных источника ненасильственных убеждений Ганди. Свое кредо он сформулировал таким образом. «Я верю, что Библия, Коран и Зенд-Авеста столь же вдохновлены Богом, как и Веды». Зенд-Авеста – это священное писание, данное Персии Зороастром тысячелетия тому назад. «Я верю в общество учителей, но в нашем веке миллионы людей должны идти без них, ибо найти сочетание совершенной чистоты и совершенного обучения – событие редкое». Но не следует отчаиваться при наличии знания истины одной лишь своей религии, так как основы индуизма, как и любой великой религии, неизменны и легко понятны. Как всякий индус, я верую в Бога и Его единство, в воскресение и спасение. Я не в состоянии описать свое чувство к индуизму более точно, чем те чувства, которые испытываю к жене. Она трогает меня, как не может тронуть никакая другая женщина в мире. Не то, чтобы у нее не было недостатков, а смелюсь сказать, что у нее их гораздо больше, чем я вижу. Но тут налицо чувство прочной связи. Точно такое же чувство и отношение у меня к индуизму со всеми его недостатками и ограничениями. Ничто не доставляет мне такого восхищения, как музыка Гитты или Рамаяны Тулсидаса. Когда я полагал, что нахожусь при последнем издыхании, Гитта была моим утешением. Индуизм – не какая-то замкнутая в себе религия. В ней есть место для поклонения всем пророкам мира. Это не миссионерская религия в обычном смысле слова. Она, несомненно, впитала в себя много родов, но это впитывание носило эволюционный, незаметный характер. Индуизм каждому рекомендует поклоняться Богу в соответствии с его собственной верой или дхармой, и таким образом пребывает в согласии со всеми религиями. О Христе Ганди писал: «Я уверен, что если бы он жил среди людей теперь, в наше время, то благословил бы жизнь многих из тех, кто, быть может, никогда и не слышал его имени, в точности, как написано, не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Уроком своей жизни Иисус показал человечеству и величественную цель, и единственное направление, к коим мы все должны стремиться. Я уверен, что Он принадлежит не только христианству, но всем землям и народам. Последний вечер моего пребывания в Вардха я выступил с речью перед собранием, созванным мистером Десаи в городском зале. Помещение было переполнено. Около 400 человек собралось послушать лекцию о йоге. Я говорил сначала на хинди, потом на английский, по-английски. Наша маленькая группа вернулась в ашрам вовремя, чтобы перед сном повидать Махатму и пожелать ему, объятому покоем и занятому корреспонденцией, спокойной ночи. Когда я поднялся в 5 утра, было еще темно. Сельская жизнь уже пробудилась. Сначала повозка с валами у ворот ашрама, потом крестьянин с огромной ношей, непрочно державшийся у него на голове. После завтрака наше трио разыскало Ганди для прощального пранама. Святой встает в 4 утра на утреннюю молитву. «До свидания, Махатмаджи!» Я преклонил колени, чтобы коснуться его стоп. «Индия в полной безопасности, находясь под вашей защитой». Прошли годы со времени идиллии Вардха. Земля, океаны и небеса померкли от войн. Ганди, единственный среди выдающихся лидеров, предложил практическую, ненасильственную альтернативу грубой вооруженной силе. Чтобы сгладить недовольство и устранить несправедливость, Махатма применил ненасильственные методы, которые вновь и вновь доказывали свою эффективность. Он определил свою доктрину следующими словами. «Я нашел, что жизнь сохраняется среди разрушения. В связи с этим должен быть закон более высокий, чем закон разрушения». Только поэтому хорошо организованное общество, следующее этому закону, было бы понятным и живущим достойно. Если это закон жизни, мы должны разрабатывать его в ежедневном существовании. Там, где возникают войны, где бы нам ни встретился противник, покоряйте его любовью. Я обнаружил, что закон любви устраивал меня в жизни настолько же, насколько же устраивал закон разрушения. В Индии было наглядно продемонстрировано действие этого закона в широком масштабе. Я не утверждаю, будто ненасилие проникло в 360 миллионов жителей Индии, но я заявляю, что оно за невероятно короткое время проникло глубже, чем любое другое учение. Требуется довольно напряженный курс воспитания, чтобы достичь психического состояния ненасилия. Эта жизнь полная дисциплинированности, аналогично жизни солдата. Совершенное состояние достигается только тогда, когда ум, тело и речь находятся в должной гармонии. Любая проблема могла бы разрешиться, если бы мы решились сделать закон правды и ненасилия законом жизни. Даже если ученые будут творить чудеса, пользуясь различными законами природы, человек, который с научной аккуратностью применяет закон любви, будет творить чудеса значительно большие. Отказ от ненасилия бесконечно более велик и тонок, нежели силы природы, подобные, к примеру, электричеству. Закон любви – это наука, далеко превосходящая все современные науки. Мрачное развитие политических событий в мире неумолимо приводит к истине, что люди без духовного видения погибнут. Наука, если не религия, пробудила в человечестве смутное чувство ненадежности и даже иллюзорности материального. Куда в самом деле может теперь пойти человек, если не к его источнику и началу, духу в нем? Обратившись к истории, можно резонно заявить, что проблемы человечества не разрешились при помощи грубой силы. Первая мировая война произвела снежный ком ужасной кармы, от которого знобит весь мир и который вырос во Вторую мировую войну. Только теплота братства в состоянии растопить нынешний колоссальный запас кровавой кармы, которая в противном случае может перерасти в Третью мировую войну. И это не святая троица XX века со всей окончательностью атомных бомб исключила бы возможность Четвертой мировой войны. Использование логики джунглей, а не логики человеческого разума, при таком способе решения проблем обратит Землю в джунгли. Если братья не в жизни, тогда братья в насильственной смерти. Не для этого позора Бог с любовью позволил человеку открыть освобождение атомной энергии. Война, как и преступление, никогда не окупается. Тех миллиардов долларов, сгоревших в дыму взрывчатого ничто, было бы достаточно, чтобы создать прекрасный новый мир, почти свободный от болезней и совсем свободный от бедности. Не землю страха, хаоса, голода, мора, плясок смерти, а просторную землю мира, процветания и углубляющегося познания. Призыв Ганди к ненасилию взывает к высшему сознанию в человеке. Пусть народы вступают в союз не со смертью, а с жизнью, не с разрушением, а с созиданием, не с ненавистью, а с творческим чудом любви. Следует прощать любую обиду, говорится в Махабхарате. Сказано было, что продолжение рода происходит благодаря прощению человека. Прощение – это святость. Прощением Вселенная держится. Прощение – это сила сильного. Прощение – это жертва. Прощение – это покой ума. Прощение и мягкость – свойства владеющего собой. Они олицетворяют вечную добродетель. Ненасилие, естественно, произрастает из закона прощения и любви. Если потеря жизни становится необходимой в справедливом бою, заявляет Ганди, следует быть готовым, подобно Иисусу, пролить свою кровь, но не кровь других. В конце концов, в мире будет пролито меньше крови. Когда-нибудь напишут эпос об индийских сатьяграха, которые противостояли ненависти, любовью, ненасилию, ненасилием и скорее допускали безжалостно зарезать себя, нежели поднять оружие. Историческим исходом в некоторых случаях было то, что вооруженные противники бросали оружие и при виде людей, ценив жизнь других превыше своей, потрясенные до глубины души, со стыдом убегали. «Если надо, то я готов буду ждать века, — сказал Ганди, — чем стремиться к свободе страны кровавыми средствами». Библия предупреждает нас: «Все, взявшие меч, мечом погибнут». Махатма писал: «Я называю себя националистом, но мой национализм широк, как Вселенная. В развернутом виде он включает все нации на Земле. Мой национализм включает благосостояние всего мира. Я не хочу, чтобы моя Индия поднялась на пепле других наций. Я не хочу, чтобы Индия эксплуатировала хоть одного человека. Я хочу, чтобы она была сильной и могла передать свою силу другим нациям. Ни одна нация в Европе сегодня не делится своей силой с другими». Президент Вильсон упомянул свои прекрасные 14 пунктов, но сказал: «В конце концов, если это наше стремление к миру не поможет, у нас имеется оружие, к которому мы прибегнем». Я хочу изменить эту фразу и говорю: «Наше оружие уже не помогло.
Давайте поищем теперь что-нибудь новое. Давайте испытаем силу любви и Бога, который есть истина. Когда мы этого достигнем, нам больше ничего не понадобится. Воспитание Махатмы сотен тысяч подлинных сатьяграха, прививающих, в свою очередь, это провозвестие терпеливым народным массам Индии с целью постижения духовных и, в конечном счете, материальных преимуществ ненасилия, вооружением людей средствами ненасилия, невосприятием несправедливости, готовностью сносить оскорбления, заключения, самую смерть, но не прибегать к помощи оружия, а также снисканием мирового признания благодаря бесчисленным примерам героического мученичества среди сатьяграха, Ганди драматично отобразил практическую природу ненасилия, его внушительную способность улаживать споры без войн. Ганди ненасильственными средствами завоевал большее число политических уступок стране, чем было когда-либо завоевано каким-либо иным лидером любой страны без помощи пуль. Ненасильственные методы искоренения всех заблуждений и зла применялись не только на политической арене, но и в тонкой и сложной среде социальных реформ в Индии. Ганди и его последователи устранили множество давних противостояний между индусами и магометанами. Сотни тысяч мусульман смотрели на Махатму, как на своего вождя. Неприкасаемые нашли в нем особого своего бесстрашного и победоносного защитника. «Если бы мне предстояло родиться еще, — писал Ганди, — я хотел бы родиться парией среди париев, благодаря чему я был бы в состоянии служить более эффективно». Махатма и в самом деле великая душа. Но именно миллионы безграмотных проницательно даровали ему сей титул. Этот смиренный пророк достиг почитания в своем отечестве. Простой крестьянин оказался способен подняться до высокого уровня Ганди. Махатма всем сердцем верит в присущее человеку благородство. Неминуемые неудачи никогда не обескуражили его. Если даже кто-то обманет сатьяграха 20 раз, пишет он готов поверить ему в 21-й, ибо безоговорочное доверие человеческой природе есть самая суть веры. Махатмаджи, вы человек особый. Вы не должны ждать, что мир будет поступать, как вы, как-то заметил один критик. Странно, как мы заблуждаемся, воображая, будто можно улучшить тело, а пробудить скрытые силы души невозможно, ответил Ганди. Я как раз стараюсь показать, что если и обладаю какой-то из этих сил, я такой же бренный смертный, как и все из нас, и что никогда не отличался ничем особенным и сейчас не отличаюсь. Я просто индивидуум, которому также свойственно ошибаться, как и всякому другому смертному. Но я признаюсь, что у меня достаточно смирения, чтобы признать ошибки и обратить свои стопы. Я признаюсь, что имею несокрушимую веру в Бога и Его благость, а также неистощимую страсть к истине и любви. Но разве не сокрыто это в каждом человеке? Он добавил. Мы должны приумножить наследие, оставленное нам предками. Если мы можем делать новые открытия и изобретения в этом феноменальном мире, следует ли нам заявлять о своем банкротстве в духовной сфере? Разве нельзя умножать исключения с тем, чтобы сделать их правилами? Должен ли человек всегда быть прежде скотом, а уж потом человеком? Читаем сноску. Однажды мистер Роджер Бабсон задал вопрос великому инженеру-электрику Чарльзу Штейнмецу. Какое направление исследований получит наибольшее развитие в течение следующих 50 лет? «Я думаю, величайшее открытие будет сделано в духовном направлении», – ответил Штейнтметц. «Вот сила, которая, как ясно учит история, являлась величайшей в развитии людей. Однако мы просто играли с ней и никогда не изучали ее так же серьезно, как физические силы. Когда-нибудь люди узнают, что материальное не приносит счастья, и от него немного пользы в том, чтобы сделать мужчин и женщин созидательными и сильными. Тогда ученые мира преобразуют свои лаборатории для изучения Бога, молитв и духовных энергий, которые до сих пор были трудно обнаруживаемы. Когда наступит этот день, мир увидит большее развитие в одном поколении, чем он видел в четырех прошлых». Американцы должны с гордостью вспоминать успешный ненасильственный опыт Уильяма Пенна по основанию им в 17 веке колонии в Пенсильвании. Там не было ни укреплений, ни солдат, ни полиции, ни даже оружия. Среди беспощадных пограничных войн и резни, упорно происходивших между новыми поселенцами и краснокожими индейцами, только одним пенсильванским квакером никто не досаждал. Других убивали, резали, но квакеры были в безопасности. Ни одну их женщину не изнасиловали, ни одного ребенка не убили, ни одного мужчину квакера не замучили. Когда же, в конце концов, квакеры были вынуждены отказаться от управления штатом, разразилась война, и лишь 3 квакера были убиты, те, которые, отпав от своей веры, в целях защиты носили оружие. «Сила, которой прибегли в Первой мировой войне, не принесла покоя», – заметил Франклин Делано Рузвельт. «Победа и поражение были одинаково бесплодны. Мир должен усвоить этот урок. Чем больше орудий насилия, тем больше горя человечеству», – учил Лао Цзы. «Торжество насилия завершается пиром траура». «Я борюсь только за мир во всем мире», – заявил Ганди. «Если это движение в Индии на ненасильственной основе сатьяграха достигнет успеха, это придаст новый смысл патриотизму, и если мне позволено будет сказать со всей скромностью, самой жизнью». Прежде чем отмести прочь учение Ганди, признать его непрактичным мечтателем, пусть Запад сначала поразмыслит над определением сатьяграха, данным учителем из Галилеи. «Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». Эпоха Ганди с замечательной точностью космического расписания перешла в век, уже разоренный и опустошенный 2 мировыми войнами. На гранитной стене его жизни проступает божественное факсимиле, предостережение от дальнейшего кровопролития среди братьев. В память. Он был в подлинном смысле отцом народа, и убил его безумец. Миллионы и миллионы скорбят, ибо свет погас. Но тот свет, который сиял на этой земле, был свет необычный. 1000 лет этот свет будет сиять в нашей стране, и мир увидит его. Так сказал премьер-министр Индии Джавахарлал Нехру после убийства Махатмы Ганди в Нью-Дели 30 января 1948 года. 5 месяцами раньше Индия мирно достигла национальной независимости. Дело 78-летнего Ганди было сделано. Он сознавал, что час его близок. «Абха, принеси мне все важные документы», – сказал он внучке в утро дня трагедии. «Я должен ответить сегодня. Завтра может не наступить». В многочисленных эпизодах своих сочинений Ганди также намекал о последнем неизбежном ходе событий. когда умирающий Махатма медленно опускался на землю, с тремя пулями в хрупком, изношенном теле, он поднял руки в традиционном индийском жесте приветствия, безмолвно даруя свое прощение. Простодушный артист, каким он был во всех жизненных поступках. Ганди достиг вершины мастерства в момент смерти. Все жертвы его самоотверженной жизни сделали возможным этот заключительный жест любви. «Грядущие поколения, — писал великий ученый Альберт Эйнштейн о Махатме, — быть может, едва поверят, что такой человек, как он, во плоти и крови когда-либо ходил по земле. Официальное сообщение из Ватикана гласит: убийство вызвало здесь огромную печаль. Ганди оплакивают как апостола христианской добродетели. Жизнь всех великих, приходящих на землю осуществить особую добродетель, преисполнена символического значения. Драматическая смерть Ганди ради единения Индии ярко осветила его послание миру, разорванному разногласиями на всех континентах. Это послание он определил пророческими словами: «Отказ от ненасильственных методов поселился среди людей и будет жить. Это предвестник мира во всем мире». Церемония кремации Ганди у реки Ямуны, совершаемая целым миллионом его поклонников, сопровождалась пением ведических, мусульманских и христианских псалмов. У священного гроба средь изобилия цветов лепестки роз составляли священные слова «Аум» и «Рама». Аналогичные похоронные службы, собравшие десятки миллионов людей, происходили не только вблизи других рек, в разных частях Индии, но и во многих городах на земле.